В эту субботу после 15 часов в рамках программы «Вот так» представляем новый номер журнала «Дилетант». 96 страниц со звуковыми картинками.
В эту субботу после 17 часов гости программы «Чувствительно» заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава и отец подопечный хосписа Евгений Глаголев. «Чувствительно» в субботу после 5 вечера.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Добрый день всем, кто нас слушает, кто смотрит нас в Ютьюбе, кто пишет в час или в чат, или кто сочувствует этому благородному занятию. У микрофона Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, у нас звукорежиссер. Мы сегодня будем представлять новый номер журнала «Дилетант». И у нас и плакат такой, ну какой. Вот у нас была полемика, кто он здесь, Феликс Эдмундович Дзержинский, вот с этой самой сигаркой в зубах, с мундштуком. Такой замечательный. Кто говорит хипстер совершенно? Абсолютно. Поправили меня, когда я сказал, какой же фраер. Я написал, что он фраер. Сказали, нет, не фраер. Это Алексей Кузнецов, который хорошо знаком с терминологией. Говорит, нет, он фартовый. Это фартовый. Абсолютно. Итак, Феликс Дзержинский и «Шляхтичи в палачи». Крики начнутся сейчас. Никакой он не палач, никакой, а наоборот, железный Феликс, мудрый, добрый. А что же было делать? Время было такое. Но он сам пошел на чрезвычайную комиссию. Ну, не знаю. Чрезвычайная комиссия, по данным Конквиста, только вот за время гражданской войны, за время красного террора, даже не всей гражданской войны, было расстреляно, только по официальным данным, 140 тысяч человек. Вот это несколько меньше, конечно, чем при железном наркоме Ежове, где было около 700 тысяч только расстреляно. Мы же не говорим о всех заложниках, о всех сосланных, о всех, кто был убит во время гражданской войны. Но Феликс Эдмундович Дзержинский, это, конечно, потрясающее совершенно предупреждение. Напечатали предупреждение о вреде курения табачных изделий. Ну, нет, ну что ж делать, на изображениях не надо. Это французы тогда сглупили со своим законом тоже. И убрали у господина Юло, это Жака Тати, герой, убрали его знаменитую трубку. И даже Мегре был без трубки. И вот потом был такой скандал, и вот перестали заниматься этим идиотизмом. Сэм Стоун нам пишет, да нет, не палач, просто фартовый, ну, как и кое-кто другой нынешний, ну, понятно, фартовый. Но дело в том, что, конечно, он взялся за чрезвычайную комиссию. И вот какой нюанс меня вот поразил во всем, что написано в биографии Дзержинского. И Дзержинский очень хорошо знал мир не только политкоторжан, но и мир уголовный, потому что он много где бывал, много где сидел, и очень знал хорошо об ошибках царской власти, и царской тюрьмы, и царской каторги. И знал, что очень слишком много было попустительства заключенным, попустительства каторжанам и попустительства тем арестантам. И вот в ЧК мало кто осмеливался протестовать против условий содержания. За это было очень, по законам революционного времени, быстро разбирательство это заканчивалось. Так что Феликс Эдмундович Дзержинский действительно железной рукой все это проводил. Шли такие разговоры, что он был неплохим экономистом, пишет АН. Как раз экономическая речь была его последним выступлением, о чем и пишет журнал, на февральском пленуме ЦК ВКПБ в 26-м году, незадолго до его смерти. И он говорил, что дискуссия перешла совершенно не в то русло, в которое она должна была быть. Написал он еще, что правительство он не поддерживает, а в речи своей сказал...
что сейчас и вот как раз левые товарищи Троцкий и Каменев, они как раз хотят обобрать мужика и выжать из него все для того, чтобы провести индустриализацию. Сделали это не эти левые товарищи, а сделали другие товарищи руководящие. И индустриация была проведена так, как, в общем-то, и задумывалось, с жутким совершенно отбором всего в деревне, с кошмарными усилиями всей страны и чрезвычайно неумело, и шить все было белыми нитками. Но потом удобная вещь, конечно, все недостатки, и когда мы смотрим там производственные фильмы, наши, не наши. И вот когда я, например, смотрел фильм такой был о знаменитом пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, да, где был у нас British Petroleum, там устроил то, что устроил проверку, такую проверку, что ничего не проверили, и быстренько довели все дело до разрыва труб, выбросов и пожара страшного, который очень много жизней унес, а о загрязнении моря я и не говорю. Так вот там так вот видно, как вот точно так же, как партийное руководство говорит: «Нет, все, а ты что, не мужик, ты что, не коммунист? Мы знаем, как управлять, и какие-то там инженеры, какие-то специалисты, они потом и оказываются виновными в том, что во вредительстве». Во вредительстве – это замечательная вещь для того, чтобы оправдать собственные недостатки. Ну вот с Дзержинским, председателем ВСНХ, он тоже, конечно, это была такая история странная. Он не очень умел управлять чем бы то ни было, кроме чрезвычайных органов. В военном отношении был человек не выдающийся. И его попытка возглавить ликвидацию, как тогда говорили, банд Нестора Махно, привела к плачевным результатам для Красной Армии. Ленин писал же из тюрьмы, что свое молоко получает он регулярно. Ну да, 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 конечно, да. Жуткие времена. Моя бабушка говорила, что он детей спасал. А я спрашивала, кто этих детей без родителей оставил? Мы спорили, пишет Аня, мягко так у нас. Ну, давайте сейчас поговорим дальше. Но абсолютный, конечно, культ Дзержинского создался, и я не совсем согласен с авторами здесь наших таблиц в номере, которые считают 70-е годы апогеем такой вот славы Дзержинского как второго и абсолютно чистого большевика. Мне кажется, что этот культ создался еще в 50-х годах, потому что в 50-х годах и в фильмах, и в спектаклях, и везде вообще в истории нашей, конечно, Дзержинский заменил Сталина. В спектакле «Кремлевские куранты», например. С кем-то должен разговаривать Ленин. И вот осталось два человека: Свердлов и Дзержинский. Причем Дзержинский, как немногословный и аскетичный, каким представляли всегда Сталина в кино и на театре. Вот Дзержинский очень подходил на замену этих персонажа с усами. Персонаж с бородкой стал заменять его. Тогда же и был поставлен памятник в Москве. Наконец-то. Проекты были с 1936 года. И поставлен был над площадью Дзержинского тот самый памятник Вучетича. Но на самом деле это был проект, в общем-то, такой же был проект еще до войны, Усары Лебедевой. И голова Дзержинского — это произведение Сары Лебедевой, конечно, а не Вучетича. Он отличается от очень многих голов знаменитого скульптора. И Памятник этот приобрел известность, вот «Железный Феликс» и все рассказы о Дзержинском. Это была попытка вот возвращения к той чистоте большевизма, которая, как считалось во времена оттепели, как, в общем-то, это говорилось, что была чистая идея, и люди совершенно другие, не то, что там, как говорили политический авантюрист Берия и карьерист Ежов проводили в силовых органах, а вот такой чистый человек, как Дзержинский. И не зря вот в 70-х годах это уже, был апофеоз, когда Андропов инициировал юбилей, о чем пишет наш журнал, юбилей ВЧК, ЧК ВЧК, и, в общем-то, своего КГБ в 77-м году. И к 77-му году готовилась вот такая мощная вот такая дзержинскомания, готовилась. И мы, кстати, вопрос... будет вам, я хочу разыграть три номера, и прежде чем мы послушаем песню композитора Купришвили, в 76-м году написанную и исполненную, песню о Дзержинском, я хочу вам задать вопрос. Мы еще вернемся к проблеме памятника Дзержинскому и к его демонтажу в 1991 году, 23 августа. Нет ни бюста на станции Дзержинская, и сама станция называется Лубянка. Нет ни памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Есть бюст, который стоит на Петровке 38, но это вот аванкур такой, курденер, вот двор, который образуется там у П-образного здания Петровки 38. Там стоит бюст Дзержинского. А где есть еще памятник Дзержинского, своеобразный, мозаичный памятник Дзержинского? Он стоит себе преспокойно на улице. На какой это улице? Вот где. А мы пока с вами слушаем бессмертную песню о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском.
Ты правде великой служил, соратник и друг Ильича, и рыцарем верным испытанным был, легенды в народе звучат. Феликс, Феликс железный, Феликс добрый, сердечный, наш друг боевой, чекист волевой, народный герой, навек легендарный герой. Сердечный наш друг боевой, чекист волевой, народный герой, навек легендарный герой. Показал. Для них волевой огневой комиссар любимым учителем стал. Наш друг боевой, чекист волевой, народный герой, навек легендарный герой. На
наш друг боевой, сердец боевой, на молнии герой.
Да, удивительная, нечеловеческая музыка, как говорил Владимир Ильич Ленин. Смотрите, дорогие друзья, вы правильно пишете, те, кто понял хорошо вопрос. Вопрос был в Москве, где стоит и мозаичный памятник. И вот у нас правильно написали, начиная... 482-я, Сереж, запиши смс-ка на углу проспекта Мира и Новоалексеевской улицы. Вот 482-я смс-ка. Проспект Мира, 112, пишет Людмила. Права, 484-я смс-ка. И 485-я, если не ошибаюсь, нет, не ошибаетесь, Ирина. На проспекте Мира, недалеко от Алексеевской. Совершенно верно. И в 77-м году, вот как мне любезный чат здесь пишет, в 77-м году воздвигнул был этот монумент. Там справа у дома такого... Что такое? Все в порядке, на курьих ножках. Если смотреть на этот монумент, справа у дома была такая доска почета Дзержинского района. И в 77-м году как раз под... юбилей ЧК установлен художник Тер Григорян, архитектор Андреев, 77-й год, да. Там еще можно было поворачивать в свое время на Новоалексеевскую улицу, всегда из автобуса. Вот я наблюдал, вот как это вот все происходит. Бабушка моя сказала «Ой», когда увидела. Ну, такое выдающее произведение. Ну, не снесли его и не снесли. Там рядом, кстати говоря, дом ГБшный такой, большой-большой дом, один из предыдущих больших домов по проспекту Мира. И там он правильно был... поставлен в свое время, ну, там, рядом с родными людьми. Кстати, о родных людях. У нас существует в журнале инфографика, в которой весь ход развития советских органов был. И ход, этот ход развития с такими знаменательными его датами, знаменательными датами, что происходило при Ежове, что происходило. Вот преобразование в ГПУ и ОГПУ, создание ГУЛАГа, НКВД и Генрих Ягода. Вот уже послевоенные там Венгрия, КГБ, МГБ, КГБ с Иваном Серовым, МГБ с еще в 1946 году с Абакумовым, потом опять возвращение, дальше Берия, Берия до этого и дальше, Ежовщина, протократ Шелепин, первый, у которого не было воинского звания никакого и особо не было. Потом Владимир Семичастный, который стал уже, конечно, генерал-полковником. И это была другая несколько эпоха. Семичастный — это уже такой закат оттепели, 61-й год. Ну, Андропов, все остальные, юбилей и финал, о котором мы еще поговорим. В эту семью еще входит это не только поколение. Но у нас здесь представлено в таблице младшие братья ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ в социалистических странах, знаменитые штази в ГДР, секуритаты в Румынии и в Польше, конечно, служба безопасности польская, болгарская, КГБ, НРБ, замечательная, СГБ, ЧССР существовало. В Венгрии было сложнее, потому что после того, как считали в Москве, что они прошляпили революцию 56-го года, там их раскассировали по нескольким ведомствам, получилось. Ну и кубинская, конечно, служба безопасности, которая занималась и искоренением контрреволюции у себя дома, и насаждением мировой революции у соседей и у далеких соседей, от Эфиопии, Анголы до соседних с Кубой стран. Здесь выдающиеся люди, вплоть до Ильича Рамироса Санчеса, который сотрудничал не с кем-нибудь, а с секуритатой румынской почему-то. Гюнтер Гийом, знаменитый внедренный агент, и агент, и Карл Кехер из чехословацкого ГБ. Ежовые рукавицы, да, и мы это подчеркиваем в номере, ежовые рукавицы – это старое выражение. Вот. Но ежовые рукавицы, когда об этом еще и песня о ежове, песня о чекистах. Но потом песни стали более такими умильными к юбилею 70-го года, когда, и, кстати, и премия за лучшее произведение. И вот Иосиф Давыдович Кобзон нам сейчас поет песню о чекистах.
Чекист рожден в борьбе, мужал в сражениях жарких, той пламенной поры немало лет прошло. Фуражку со звездой, потертую кожанку, в музее положили под стекло. Но враг готовит нам опять огни и войны, и тучи тяжело нависли над землей. Советская страна, пусть трудится спокойно, а нам, товарищ, рано на покой. Не беда, что в песках сидена, и порой до утра не уснут. Мы готовы с тобой, старина, повторить этот огненный путь. Мы свято дорожим доверием народа, и верность наша славной родине крепка. Недаром с декабря 17-го года мы носим имя гордое Чека. Опять звучит приказ, тревоги без отбоя, и жены, как всегда, привычной верой ждут. Товарищ дорогой, не зря же нас с тобою по-старому чекистами зовут. Не беда, что в висках седина, и порой до утра
не уснут. Ну да, не беда, что в висках седина, не беда, что бес в ребро, или я не знаю, что еще дальше. В общем, мы все уже с вами послушали Иосифа Давыдовича. Потрясающе, конечно. А Ильич тут на два курса. Ух ты! Здесь соратники великих людей нам пишут. Вот. Ильич, да-да-да, Рамирес. Был кого-то на два курса старше. На два курса старше. Не люблю массовую музыку 70-х. Ну, что ж делать? Что ж делать? Вот этой самой... От начинает, знаете, каким он парнем был, и все остальное и прочее. Да, кто-то у нас с Ильичем Рамиросом, с Карлосом у нас, кто-то учился тут, ничего тот собой не представил. А видите, какой человек вышел. Ладно, друзья мои, номер будем представлять дальше, через 5 минут.
Вот так звук истории.
Ильича в 69-м году исключили из универа по требованию Венесуэлы, но потом его восстановили, когда совсем отправился, не знаю. Ну вот, выяснили мы об Ильиче, Рамиросе, Карлосе, и вот все. Итак, ну что такое? А, либералы нетерпимы инквизиции. Друзья мои, не решайте проблемы забанивания вот здесь вот. Мне кажется, что вы себя самоорганизуете вполне достойно. А что написано, можно и не замечать. А если уже заметить, то, в общем-то, и поругаться можно, как мы с вами прекрасно этим занимались в недавний понедельник. Вот, возвращаемся к номеру, на обложке которого Дзержинский в таком чудесном совершенно виде. Есть официально... хорошо, ладно, будем разговаривать потом о чате. Чат у нас живет своей жизнью, и мне нравится с ним вот входить в контакт. Итак, отлегло, услышал вас странную песню про ЧК, думал, вас захватило радио Шансон. Нет, ну что вы, дело не в этом, но у нас же тема такая замечательная, как Иосиф Давыдович спел про чекистов трогательную песню в 1977 году. Еще, конечно, остаются всевозможные памятники Дзержинскому, но вот они более ведомственны, но ведь перед МИИ там был поставлен памятник в свое время, перед МИИ там памятник Дзержинскому. Не забудьте, что он был наркомом путей сообщения одно время. А есть также еще на Шабловке, на территории Вышки, там еще какое-то изображение. Вот. Наша школа, а также пионерская организация конец 70-х носили имя Дзержинского. Помню, выступая перед младшеклассниками, и я цитировала Маяковского, юноша, обдумывающего житье, решающему делать бы жизнь кого, и так далее. Да, Екатерина. И поразительно совершенно. Поразительно. Как Дзержинский вот захватывал вот этот образ Дзержинского, захватывал, особенно в 50-х, 60-х годах. И какое-то время я считал, вот когда был школьником, я же не сразу там все понял-то. Вот это были большие разговоры об этом. Я считал, что Дзержинский такой вот замечательный. Вот песня о наркоме. А все же песни сталинских времен, типа песни о наркоме, более впечатляют, чем песни 70-х. Да, конечно. И в них какая-то рьяность, и лихость, и жестокость такая страшная и неподдельная. Про Ежова и рукавицы, про Батыра Ежова, да про еще чего-нибудь. Конечно, в 30-х годах здесь было очень сурово. Ну, ладно. Идем дальше. Что же у нас еще есть в номере? Не одним Дзержинским мы, тем более мы к нему вернемся еще, к вопросу памятника. Две очень поучительные у нас будут звукозаписи. Здесь у нас есть профессия дипломат смертельно опасная. И к юбилею убийства... юбилей, ну, да, те круглые убийства Мирбаха, чекисты против большевиков, и здесь история Блюмкина, история и Мирбаха. Приводится у нас список дипломатов и дипломатов российских и советских, которых убили. Это и убийство Воровского, убийство Войкова, и драма в Ливане. Группа мусульманских фундаменталистов хотела беруть 4 сотрудников советского посольства. Какой это был там кошмар! Какой это был там кошмар! Вот Аркадия Каткова расстреляли террористы, но я знаю, там были мои друзья. И в посольстве работали во время ливанских войн, и это было что-то страшное. Мой школьный друг там работал. Вот, и когда он рассказывал, это было что-то чудовищное. Совершенно. Вот, казнь за титул или должность. Вот здесь есть и Протопопов, и Макаров, и Булыгин. Здесь есть о расстрельных великих князьях, красный террор в цифрах и фактах, фабрика фальшивых дел. Вот таганцевское дело здесь. Дело промпартии, о чем я говорю. Вот вредители, которые, оказывается, и из-за идиотского... идиотской организации, индустриализации. Ну, кого найти? Вредителей. И вот здесь, и, конечно, и вредители, шпионы, кто же, конечно, вредит нам. Дело Платонова, Торле, вот здесь вот академическое дело, шахтинское дело. Много чего есть, ну и наши постоянные рубрики. Мне для того, чтобы написать, вдохновиться, написать о короне Российской империи, о большой императорской короне, вот, которой посвящена рубрика «Штука», мне пришлось пересмотреть фильм, который мне в детстве не понравился, в ранней юности. Это фильм «Корона Российской империи». Третья часть «Неуловимых». Первая была изумительная. Вторая была, ну, приемлемо. А третья, она просто дурацкая, как я не знаю что. Но зато там Ивашов прекрасный. Ну, актеры-то чудесные. И Ивашов, и Капелян, и Джигарханян великолепный. Чудесный совершенно Стржельчик в роли уголовника Нарышкина, который помогает большевикам, в конце концов. А мы сейчас с вами обратимся к еще одной рубрике, которая восстановилась после того, как мы делали перерыв на «Тобольские тетради». Это рубрика «Портретный детектив». Александр Кибовский сам представляет свою рубрику. Я всегда его эксплуатирую, если он утром у меня в музейных палатах. Вернулась рубрика и Александра Кибовского, и там очередная загадка, но связанная с семейством Гончаровых у нас здесь.
Да, вот в этом номере появляется очередная статья, посвященная тому, как были в свое время перепутаны определения персонажа на портретах. И мы уже много лет знаем эти изображения, как изображение, допустим, Сергея Гончарова. Это в данном случае речь идет о семействе братьев Натальи Николаевны Гончаровой, супруги Александра Сергеевича Пушкина, и которая московская пушкиниана, как вы понимаете, всегда, допустим, считала одним из братьев, оказалось, что на самом деле это другой брат. Ну и опять-таки мы еще раз напоминаем ту историю, когда по непонятным причинам портрет Ивана Николаевича Гончарова, это брат Натальи Николаевны, стал сейчас почему-то портретом Дантеса,
о, Господи,
убийцы Пушкина. Всю эту историю вот я как раз показываю, как это получилось неожиданным образом, и как это стало вообще... То есть вы сегодня портрет Ивана Николаевича Гончарова, этого замечательного лейб-гусара, участника русско-турецкой войны, брата Натальи Николаевны, почти практически во всех интернет-ресурсах представляется как портрет Жоржа Дантеса, который совершил тот роковой выстрел на Черной речке. Это получилось совершенно по недоразумению, потому что, как вы знаете, сестра Натальи Николаевны, она вышла за Дантеса.
Да.
И когда его выслали после убийства Александра Сергеевича Пушкина из страны во Францию, то она отправилась вслед за своим супругом, увозя с собой фамильные реликвии. И таким образом, в том числе, и уехал портрет ее брата.
Брата.
После ее смерти она умерла при родах, поэтому никаких, так сказать, она, в отличие от своей другой сестры, которая такой же портрет хранится сейчас в одном из музеев пушкинских, уже подпись, это художник Гампель, где там все четко известно, что Иван Николаевич, там все подписано. Здесь она не успела ничего оставить, в силу своей скоропостижной кончины. Ну, а при потомках Дантеса, когда уже поместье продавалось под отель, там дальше уже местный музей, когда приобретал эти произведения, но, естественно, по наитию, ну, красивый человек,
красивый
в русской
человек,
форме, русской офицер, форме. Да, ну, значит, здесь кто, как не Дантес. Ну, конечно же, Дантес. Вот, и вот с тех пор это с легкой руки вот такого определения, потому что посещается эта местность различными туристами, они, конечно, он портрет роскошный, красивый, ничего тут не скажешь, Гампель был великолепным рисовальщиком, он, естественно, пошел дальше по всем ресурсам, как Жорж Дантес, и до сих пор везде в интернете так представлен. Ну, помимо этого, еще вообще Иван Николаевич упал такая судьба. Здесь у него портрет отобрали, а два других неизвестных офицера при этом получили его имя, тем не менее, в разных музеях. Вот, собственно, вот это все, вся вот эта вот интересный этот ребус излагается на страницах этой статьи. Думаю, что мы продолжим наш цикл публикаций, где мы, в общем, разбираемся, кто же есть кто на разных исторических портретах.
Вот, спасибо. Спасибо большое. И Александр Кибовский возобновил свою рубрику. Мы тоже все и очень рады этому возобновлению. И здесь нам пишут все время. В Питере есть очень странный памятник Дзержинскому на Шпалерной. Флора. Флора, ну, на Шпалерной, естественно. Шпалерная это что у нас? Большой дом-то, да? Ну, там это вообще место странное. Получилось такое. Очень хочется в Питер. Вот как только мне говорят что-нибудь. Тут у меня сын побывал с внуком, они побывали в Питере. Ух, как хорошо. Ну вот, вырвусь. Дядя Сережа пишет, Игорь, а я сколько раз смотрел «Неуловимых», только в этом году обратил внимание, что штабс-капитан Овечкин играл на бильярде, не снимая шашки с пояса. Мастер Армен Джигарханян. Мастер. Замечательно. А что ж снимать-то? Вот, ну, я не знаю, плохому бильярдисту шашка мешает, я так думаю. Вот, стало быть, Железному Феликсу, раз он был наркомом путей сообщения, Игорь пишет, место на Локомотиве. Да нет, ну, хорошо он стоит в музеоне, пускай стоит, и все. Вот, И дальше идем. Джордж Оруэлл. Очень в строку все у нас, конечно, и жизнеописание Джорджа Оруэлла, Дмитрия Быкова. Нам здесь, кстати, в номере, чья главная тема посвящена Феликсу Дзержинскому. Сейчас я бы хотел вернуться к проблеме памятника. Это был потрясающий, конечно, день. День победы в путче. И эта победа была очень важна. И я очень помню толпу, хорошо помню толпу на площади Дзержинского. И когда пытались памятник свалить чем-то, когда зацепляли его, пытались свалить. И здесь, когда потом по инициативе Станкевича тогда принял решение ему совет, московское правительство и мэр Москвы приняли решение его демонтировать цивилизованно. Я помню, что я вернулся с тогда площади Дзержинского, где еще закрывали МГК КПСС, и когда Юрий Михайлович Лужков чуть не свалился со стремянки, если бы героически его секретарь Цой не поймал бы Юрия Михайловича, то вот как-то так все бы кончилось плохо. Когда он со стремянки постановление об опечатывании в Северном страховом обществе, где потом был Конституционный суд, там МГК КПСС. На Шпалерное управление погранвойск. Ну, там же целый квартал, ну, Рустем, ну, Господи, ну, что, я не знаю, Большого дома, который туда и выходит, и на Литейный, и весь этот квартал. И я единственное, что помню, что на Большом доме вывешивали очень низко портреты партии и правительства, потому что, я не знаю, то ли высоко нельзя было, и поэтому видны все были недостатки живописи и художников, которые создавали эти бессмертные портреты по квадратикам руководителей партии и правительства. Ну вот, вернемся и к... Я возвращаюсь в редакцию тогда, после того, как закрыли МГК КПСС, и мне говорят, что мне звонил мой папа и просил перезвонить. И я перезваниваю домой, и папа мне говорит: слушай, сейчас вот пытаются у вас там Дзержинского свалить, ради бога, только не пускай не валят его. Я говорю: что такое, пап, ты пожалел Феликса? Он говорит: дело не в этом. Там же все провалится к чертовой бабушке, мне папа говорит, потому что он же строил второй выход Дзержинки в свое время, в 60-х годах. И все эти подземные переходы тогда делались. И вообще там геология кошмарная на этой площади. И когда строили первую очередь, она на метр села. И там не зря был, вот там, где Феликс Эдмундович стояли, там не зря был фонтан, разборный фонтан для извозчиков работы Витали. Там же вода очень подходит близко, и все это было чревато. И вот, не дай бог, сейчас все провалится там. Ну, уже поняли, что провалится, и уже решили по-другому подойти к этому вопросу. А как, вот вам, пожалуйста, запись, где сначала будет выступать, потом объявят, кто уже от общего российского руководства. А от Москвы выступал Александр Ильич Музыканский, вот заместитель председателя правительства Москвы, префект Центрального округа. И вот послушайте, я надеюсь, что с некоторой ностальгией послушайте сам Александр Ильич сейчас вот то, что он сказал тогда.
Теперь давайте мы вспомним, товарищи. Вот сейчас у нас у всех кружится голова. Давайте вспомним.
Я зачитаю очень короткое распоряжение мэра города Москвы, которое он подписал. Распоряжение Дзержинскому является символом органов ВЧК, ГПО, НКВД, КГБ, сыгравших преступную роль в истории народа в России. Первое. Демонтировать памятник Дзержинскому на Луганской площади в Москве. Второй пункт. Правительству Москвы рассмотреть вопрос о судьбе других памятников, памятных знаков и иных объектов на территории города, сооруженных или названных в честь государственных или партийных деятелей СССР и иностранных государств. Мэр Москвы Гавриил Попов. Значит, вопрос переходит... После издания этого постановления вопрос переходит в чисто техническую стадию. Программа технически достаточно сложная. Лужков Юрий Михайлович распорядился о том, чтобы сейчас сюда прибыла соответствующая техника. И после ее прибытия состоится выполнение этого распоряжения.
Государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Уважаемые москвичи, я передаю просьбу и позицию Бориса Николаевича Ельцина. Мы с вами сегодня одержали историческую победу над режимом. Мы победили самым цивилизованным способом и доказали, когда народ вместе, он непобедим. Все, что сейчас здесь происходит, это естественное выражение чувств нас против реваншистов, против кучки этих обезумевших наглецов.
Ну вот, вот кучки обезумевших наглецов. Вот так вот, да, так было сказано, и потом взяли и увезли. Тут говорят, надо было сразу, надо было не демонтировать, переплавить. Я считаю, что это вандализм, и стоит он в музеоне, и хотя бы как произведение искусства, и Сара Лебедева, это был единственный скульптор, которому Дзержинский сам позировал. И это все-таки и вот ее скульптурный портрет, который стал головой статуи Вучетича, и он как раз одно из лучших произведений. Вот, дорогие мои друзья, а сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами послушали очень важную вещь. Еще за год до путча много чего состоялось, и в том числе есть запись, она и видео есть в Ютьюбе, запись митинга Московского объединения избирателей, 1990 год, и там много кто есть, например, Глеб Якунин говорит впервые, что вот тут вот недавно была годовщина очередная страшного преступления, и это он говорит о расстреле царской семьи, детей, то, что произошло в Екатеринбурге. И вот слово предоставится Юрию Петровичу Любимову, Лев Пономарев вел тогда этот митинг, и вот что Юрий Петрович нам скажет.
Снова имеет создатель театра на Таганке Юрий Любимов. Меня просили глубоко вздохнуть, не волноваться и сказать несколько слов. Дорогие дамы и господа, ибо вы сегодня господа, поздравляю вас, что мы все пришли сказать свое мнение, что мир мы разрушать не будем и петь интернационал тоже прекратим. Мы выберем себе эмблему, ромашку, это эмблема любви. Значит, это есть наша любовь нашему отечеству, отечеству, которое унизили, лишили нас нашего отечества. Я предлагаю убрать Дзержинского во внутреннюю тюрьму Лубянки, вернуть им его. Первое. Покрасить здание в черный цвет. И там и будет мемориал убиенным. Борьба нам всем предстоит нелегкая. Мы предлагаем им мирно сдать Бастилию. Все
Но мне кажется, мы увлекаемся, что это будет легко. Это будет трудно и сложно, господа. Я призываю вас к терпению, к разуму, внимательно вчитываться в законы, которые они готовят. Закон о собственности – скверный закон, змеиный закон. Он не даст вам никакой собственности. Без настоящего открытого общества мы ничего не сможем с вами сделать. Мы должны вернуть гениального Александра Исаевича Солженицына и не позволить ему умереть, как они ускорили смерть Сахарова своим бестактным поведением по отношению к великому гражданину страны своей. Давайте беречь друг друга обязательно надо, потому что очень сложные времена. Благодарю вас за внимание и за любовь, и призываю любить ближних своих.
Юрий Петрович Любимов в 90-м году, это тогда было объявлено, что демократическая платформа выходит из КПСС, и она не в КПСС, и долой КПСС, говорили тогда. Какими же мы были наивными? Да нет, не мы были не наивными. Вот как раз Юрий Петрович из тех людей, который говорил, что это будет очень трудно. И многие знали, что это будет очень трудно. И, в общем-то, не с того конца начали шнурки завязывать, это понятно совершенно. И очень многие, и мы, и не мы, и все, в общем-то... И вы знаете, меня всегда то, что меня-то спросили, канадцы, по-моему, спросили, ну вот что делать? Я говорю, очень будет трудно, но если мы это все дело профуфукаем, не будет нам прощения. Ну, что-то прощения, наверное, и нет. 22-го снесли Дзержинского, а 23-го был на демонтаж Свердлова. Затянулся за полночь. Так вот, с 22-го ночи на 23-е. Уже было 23-е, когда вот тогда шли, мы отмечали свой день рождения, шли люди. Это когда Венедиктов выкопал, просто втянул в радиостанцию «Эхо Москвы» на Никольской улице Мстислава Ростроповича, которые как раз шли с Лубянки вот тогда. Это ночь с 22 на 23, это самый-самый поздний вечер. Почему 21 или 22 августа не стало национальным праздником, Наталья? Потому и не стало. Спасибо большое. И читайте, «Дилетант» вышел, новый номер, он уже в продаже. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.